говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 53-е зачало, глава 12, стихи с 1 по 12. «Сказал Господь такую притчу. Некоторый человек насадил виноградник и обнес оградою, выкопал точило и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился. И послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, убили и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили, и многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал его к ним, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше». И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставив его, отошли. Эта яркая притча в немногих словах раскрывает судьбу богоизбранного народа. Виноградник, который насадил некоторый человек, есть Израиль. Возлюбленный виноградник, как читаем у пророка Исаии. А господин виноградника — сам Бог. Он отдает виноградник делателям, духовным вождям своего народа. Слуги, которых посылает Бог в виноградник, — пророки. Одних из них избивают, других убивают. А Господь снова и снова посылает слуг, чтобы виноградари устыдились и вспомнили о том, что им надлежит делать. И, наконец, сын, которого господин виноградника посылает последним, есть никто иной, как Господь наш Иисус Христос. Поражает глубина доверия Бога к людям. Хозяин отдает виноградник делателям, а сам удаляется. Он не стоит над этими людьми, как надсмотрщик. И Бог точно так же. Он дал нам жизнь, дал землю, дал труд на этой земле, а самого его как будто бы и нет. Так что некоторые люди даже говорят, что нет другого хозяина, кроме них самих. Однако мы знаем, что хозяин есть, что Бог присутствует среди нас. И единственная наша задача — полностью довериться тому, кто все содержит в своих руках. Но с другой стороны, мы должны трудиться так, как если бы все, что происходит на земле, зависело от каждого из нас. Мы видим, как наш Господь долготерпелив и многомилостив. Он снова и снова посылает своих слуг, одного за другим, несмотря на их отвержение. Он не наказывает немедленным гневом тех, кто предает его вестников поруганию, избиению и даже смерти. Бог долго терпелив к нашим грехам. Он еще и еще раз дает нам возможность отозваться на его призыв. Но все-таки притча заканчивается суровым приговором. Господин отнимает виноградник у недостойных делателей и отдает его другим. Самое страшное заключается в том, что люди, к которым был послан сын господина виноградника, абсолютно точно знали, что это сын. Тут нет никакой ошибки или случайного совпадения. Они не сомневаются в его чудесах, они видят силу Божию, которая действует в нем. И именно от того, что они знают, что это не лже-мессия, а подлинный мессия, они ищут его убить. Эти люди думают, что появилась реальная возможность убить Бога и стать свободными. Именно такая свобода насаждается сейчас у нас в стране и во всем мире. Человеку внушают, что если он хочет осуществить себя, раскрыть свою природу до конца, то он не должен иметь никаких нравственных или религиозных ограничений. Люди изгоняют Бога из своей жизни, чтобы Бог не мешал им, оставляя себе дары, полученные от Него. Ради такой свободы и совершилось злодеяние, о котором слышим мы сегодня в Евангелии. Мы знаем, что это пророчество исполнилось, когда первосвященники, книжники и фарисеи взяли Христа и предали Его на смерть. Но мы должны также знать и то, что оно продолжает раскрываться, как в истории израильского народа, так и в истории всех народов, которые не приняли Христа. Святой Иоанн Златоуст говорит, что все дары Божии непреложны. Когда богоизбранный народ направляет свои исключительные дары на земное, то может больше всех преуспевать в земном. Ибо сыны века сего догадливее сынов света в роде своем. Мы видим, что они хотят осуществить свое земное господство во всем мире, так же, как хотели осуществить свое мессианство, и, завладев всем, и религию Бога приспособить под себя. Сейчас часто можно услышать от проповедников различных сект: «Оставьте вы эту православную церковь, идите к нам. У нас гораздо лучше, у нас свободнее относятся к таким-то вещам». Но весь смысл православия заключается в том, чтобы сохранить веру в Бога такой, какой она была передана нам. Не дать ни тайн веры, ни заповеди Божии приспособить к желаниям падшего человека. Слушая притчу, мы думаем, что православные христиане есть тот самый народ, которому Господь отдаст свой виноградник, и он принесет стократный плод. Но вот на что обратим внимание. Когда мы, зная Христа, зная тайну Его смерти и воскресения, причастные Его благодати, не живем по нашей вере, мы отвергаем Бога. Зная путь Божий, свободно и сознательно избираем свой собственный путь. Тайна беззакония совершается на разных уровнях, не только во внешнем мире, но и внутри самой Церкви Христовой. Камень, который отвергли строители, говорит Христос, тот самый сделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Мы видим попытки уничтожить Его, истребить само Его имя из памяти человеческой. Но всегда Христос, распятый и поруганный, оказывается Господином истории. Он в центре всего, что происходит, Он Судья и Царь мира. Притча о злых виноградарях заканчивается историческим эпилогом. И старались схватить Его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставив его, отошли. Иудейские власти хорошо поняли, что это о них говорит Господь, они не могли не узнать себя в зеркале Его слов, и уже готовы были немедленно приступить к осуществлению того, о чем он только что сказал. Ничто не могло удержать их. У них не было уважения ко Христу, и страха Божия не было пред их очами. Только страх перед народом заставляет их который раз отступить, чтобы приготовиться к новым решительным действиям против того, кто им мешает. Они больше не в силах слышать эту проповедь, и потому отходят от него подальше. Тех, чьи заблуждения не побеждаются очевидностью истины, ничем не убедить. Если Христово Евангелие для кого-то не запах, живительный на жизнь, оно будет для него смертоносным запахом на смерть.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Все святые помянувшие, паки, паки миром Господу помолимся. Христианские кончины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны, и доброго ответа на страшнем судище Христове просим. Соединение веры и причастие Святого Духа, и спросивше сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Исподоби нас, Владыко, содерзновением неосужденно смети призывати Тебе, небесного Бога Отца, и глаголати. Святится и
свыше, а выше. Передача о Свято-Успенском Вышинском монастыре. Почаевская святыня на выше. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла Вышинскую пустынь посетила Почаевская чудотворная икона Божией Матери. Она пребывала на Выше неделю с 17 по 23 сентября. Впервые такая святыня посетила обитель. После торжественной встречи икону поместили в Казанском соборе. С 6 утра до 9 вечера икона была открыта для поклонения, перед ней непрерывно служили молебны. О чудотворном образе Почаевской иконы Божией Матери мы беседуем с иеромонахом Почаевской лавры Иеронимом, который сопровождает святыню. В России очень много чудотворных икон Пресвятой Богородицы. В Свято-Успенском Вышинском монастыре особенно почитается Казанская Вышинская икона Божией Матери. Отец Иероним, скажите, с чем, по вашему мнению, связано такое почитание икон Царицы Небесной?
Икона — это, прежде всего, первообраз. Это поклонение к первообразу. То есть, главное, самое главное, это наше сердце, да, обращается. Мы, когда прикладываемся к иконе, мы не просто прикладываемся, ну, как делаем какую-то функцию. Перекреститься два раза и приложиться к иконе, и потом опять третий раз перекреститься. Прилаживается сердце однозначно. Если сердце не прилаживается, значит, ну, человек отходит точно. Икона — это поклонение к первообразу, обращение к тому, кто там изображен, будто Царица Небесная, либо Господь, либо святые небожители. Афонские старцы говорят о иконе. Что такое икона? Мы же видим и знаем, что икона писана просто минералами. Минералами, красками, которые обычные краски. Но то отношение к иконе, какое мы к ней проявляем, это наше отношение к тому, кто там изображен. Разных икон было всегда много, и, как мы знаем, являлись они в самых сложных ситуациях. В ситуациях набегов и на племенников, и вот потому Почаевская икона непосредственно, она в акафисте «Ты всего мира, надежда и утешение». На Волынских землях мы знаем, что там давлеет и католичество, давлеет всяческий раскол. И на Версах, и потому на этой земле, как столб православия, стоит Свято-Успенская Почаевская лавра в утверждение людей на этих землях, утверждение правильной веры. То есть православная вера переводится «правильная вера», правильное поклонение ко Господу, как говорит нам Господь в Евангелии. Помните о самарянке Евангелия, что она ему говорит, что сказано, что в Иерусалиме будут кланяться истинному Богу, а он говорит, что в духе будут кланяться. На всяком месте. И жаль эти места, и вот на сегодняшний день в России вот мы проезжали через Брянскую епархию, и что самое удивительное, в Перми мы встретились с мусульманством. В Перми уже стоят их мечети. У нас бралось интервью, и по законам веротерпимость там и так далее, вот эти вопросы. Но поверьте, что самое-то главное, я так думаю, ну, в принципе, ознакомливаясь с греческими книгами, и греки чуть-чуть по-другому смотрят на церковь. Церковь — это не религия. Религия — это то, как я вижу Бога, допустим, да, разные. Вот церковь — это лечебница душевная, которая рождает человека в таинстве крещения, в жизнь вечную, отчет вечности начинается и переправляет ее уже в блаженство. И дает как бы правила и законы, как мы должны проживать. И потому, живя правильно в таинстве церкви, как бы приходит к покаянию, если правильно он живет. Он же правильно у иконы просит в молитве не об этой жизни, а о жизни совсем другой, той, куда стремится душа.
Известно, что в 19 веке Казанская Вышинская икона Божией Матери более 8 месяцев в году пребывала вне стен обители, посещаясь крестными ходами многие города и села. А какие места уже посетил образ Почаевской иконы Божьей Матери?
Икона путешествовала, она проехала практически всю Россию и была за границей, была за океаном, была в Канаде, в Соединенных Штатах Америки, она была в Италии, она была во многих-многих-многих местах. Люди изливают в последнее время скорбь. От чего? Потому что Господь скорбями приводит. Скорбями приводит к тому состоянию, которое более угодно. То есть в этот момент мы более приближаемся к Евангелию, к тем словам, которые там сказаны. В Евангелии сказаны такие слова, которые в телесной жизни нам вообще не ложатся, а режут по сердцу. Сказано, допустим, вот про наших родных. В большинстве даже сейчас приходят просить о родных, о каких-то телесных недугах. Само собой, нам трудно переносить какие-то телесные недуги, поэтому люди приходят и просят об облегчении. Но если правильно смотреть, то крестились мы во Христа. Мы крестились не в расположение и здравие жизни на земле, а крестились в смерть. Но эта смерть через крест, который понес Господь и который дает нам понести, нам, если можно так выразиться, сулит воскреснуть, да, потому что все, что произошло по Евангелию с Господом, то должно на этой земле произойти с человеком. Последовательность этому всему доставляется в Евангелии. И мы везде видим, что Господь везде страдал. И Он непосредственно проявлял себя не в просьбе, да, облегчении человека. Вот, потому по-разному люди просят, по-разному люди приходят, но когда они приходят со скорбями, когда нет уже надежды ни на что, тогда они просят то, что сказал Господь. Ищите прежде Царствие Небесное, а остальное все прибудет. Ту благодать, которую изливает Царица Небесная через икону, то есть через ее предстательство, как посещая какой-то храм и епархию, она посещает полностью. Вот она в России посетила Россию полностью. Вот она была в Перми, и вся Пермь была. И даже те люди, которые не смогли прийти, и, наверное, по их молитвам она и приехала. Понимаете, сокрушенным молитвам. Она приехала прежде всего в помощь. В помощь Вышинской земли. По молитвам святителя Феофана Вышинского. Потому что он, как святитель, иерарх церкви, затворившись на 20 лет, дал плод церкви, которым будут пользоваться, и врата ада не одолеют ее, говорит Написание. Владычица посещает утвердить людей, утешить их в скорбях. Множество исцелений было от иконы, множество исцелений от раковых заболеваний, неурядицы в жизни всяческие, и аж до простых там бросаний курить. Даже в этой поездке женщина прибежала, я не помню, где это было, прибежала и слезно благодарила. Муж бросил курить. А говорит, вот именно приложившись к иконе. Но самое главное, что у него было сокрушение. Человек, который желает и молится, Господь ему дает. Царица Небесная имеет возможность, она наша предстательница. А как мы ездили по Украине, это было пару лет назад, то был очень интересный случай. Нас провожали с епархии в епархию, и, значит, крестным ходом мы выходили уже, и нас должен был встретить микроавтобус, машина должна была встретить. И вот мы выходим, крестный ход, владыка, все, так много людей, и на проезжую часть практически, там какая-то главная улица проходила. И нету никого. И начинаем переживать, что ж, как бы, звонить нашим ребятам, которые, как бы, с нами вместе. Им уже и поздно, и не успеют, и вот мы не знаем, что делать, и подъезжает вдруг «Газель». Газель. Мы открываем дверь, а что сделали? Просто сняли с маршрута машину. Ну, а водитель, не зная ничего, ну, у нас множество людей же курят, да. Вот, не зная, так покурил в машине. Мы заглядываем в машину, а там, ну, что, топор. Понимаете, ну как икону в такую машину определенно. И просто я обращаю внимание, что отец-настоятель храма, отец Николай, значит, вот так рукой помахал и подъезжает сразу же от светофора джип. Джип мы, значит, как будто так и должно было быть. Садимся в эту машину, колесницу, и вот отъезжаем туда, куда надо. Потом оказалось, что это духовное чадо настоятеля, который чуть раньше подходил к иконе, прикладывался и говорил: «Батюшка, я могу повезти икону, если есть возможность», предлагал свои услуги. А батюшка говорит: «Ну я не могу, тут все уже записано, все епархии на епархии забирают машины, все график расписан, я не могу там перечить, что-то менять». И вот они просто проезжали рядом в тот момент, остановились на светофоре, и он говорит: «Мы как раз думали с другом, куда нам поехать, в какую сторону», они не могли выбрать. И тут вдруг, он говорит: «Я замечаю, что что батюшка мне махает рукой. Вот это, ну вот это чудо. Чудо какое. Царица Небесная сама выбрала, куда сесть. Не то, что газель, там машина некомфортабельная, дело-то не в том, но курево, и вот это все там, знаете, было вот так вот. А так множество исцелений, множество. Но самое главное, это не эти чудес искать, а внутренних утешений в этих скорбях. И просить, чтобы Господь помог понести этот крест. Потому что если не понесем, то смысла нету в этой жизни. Мы всегда будем здесь страдать. Человек, даже имея материальные возможности высокие, все равно будет страдать и еще находится в горшем состоянии, нежели человек, который их не имеет.
17 сентября Почаевская икона Божией Матери была торжественно встречена в Вышинском монастыре. Расскажите о том, как возникло решение о посещении Вышинского монастыря.
Выше икона попала, я уже буду повторяться, наверное, предстательством святителя Феофана. Святитель Феофан не зря выбрал это место. Мы, приехав сюда, чувствуем здесь, даже не могу определиться, либо остановку времени, либо мы его не замечаем даже, что оно быстро течет. И точно здесь тихо и уютно духовно. Потому святитель Феофан видел в этом месте эту благодать, я думаю, потому здесь ушел на покой, потому именно здесь захотел он дать плод церкви 20-летнего затвора умной молитвы. То, что произошло в годы лихолетия, очень трудно сейчас восстанавливается, но множество, может кто-то имеет средства, не имеет средства, выше это такой отдаленный уголок, да, там, где оно чуть-чуть, как бы, можно сказать, приостановилось. И потому, возможно, молитвами святителя Феофана, я так думаю, икона здесь пребывает, как благодатное посещение Царицы Небесной и в помощь сестрам, которым тут подвязаются, духовную помощь сестрам тоже, в утешение и матушке, и игумене Вере, которая с теплотой нас приняла, с теплотой. Слава Богу, дай ей Бог здоровья, чтобы так и продолжалось, чтобы на всех путях способствовала ей благодать, та, которая здесь ощущается.
Какая икона Божией Матери участвует в крестных ходах?
Икона Почаевская, ту, которую подарил митрополит Неофит греческий вдове Анне Войской, она никогда не выезжает с обители. Она остается всегда при обители, Анна Войская дала на содержание под охрану монахов, те, которые исповедуют восточную греческую веру, исповедуют. Сей образ – это чудотворный список, древний чудотворный список. Так как мы, допустим, не знаем, что сама та икона, которую подарил митрополит Неофит, это был примерно 16 век, да, вторая половина примерно. Это мы знаем только время, когда ее подарили. А когда она была написана, никто не знает. Также и не знаем мы, когда написана была эта икона. Конечно, она помоложе, но это древний чудотворный список. И выезжает икона в паломничество только это. Больше никаких икон нету. Есть такая книжка в издательстве, когда она была 10 лет по России, называется «Благодатная помощь Царицы Небесной». Там более 500 зафиксированных исцелений, и одно из необычного, что когда вас епархии на епархию священники приехали, принимают, кто-то сфотографировал, и она была в огне. В огне не телесном, потому что огня мы никто там не видели, а по проявлению пленки там замечаются ангелы, понимаете, огненные ангелы. Если присмотреться. Вот и как раз на этой книжке, она на обложке, эта фотография есть. Икона по России 10 лет назад путешествовала полтора года почти. Один из монахов Почаевской лавры находился вне лавры полтора года в послушании и доехала аж до Чукотки. Чисти сердца наше просвети, и к Сыну Твоему молитву вознеси, о спасении душ наших.
23 сентября Почаевская икона Божией Матери последний день пребывала в Свято-Успенском Вышинском монастыре. В этот день епископ Скопинский и Шацкий Владимир возглавил божественную литургию. После причастия состоялся крестный ход вокруг Казанского и Успенского соборов обители, по окончании которого в Казанском соборе монастыря владыка прочитал молитву к Почаевской иконе Божией Матери. После соборной молитвы владыка Владимир обратился к молящимся и рассказал об истории Почаевской чудотворной иконы Божией Матери, о ее почитании не только на Украине, где она ныне находится, но и по всей российской земле. В своей проповеди владыка сказал о значении визита величайшей православной святыни в новообразованную небольшую епархию, которой предстоит не только возрождать стены, но и утверждать православную веру в сердцах людей, особенно сейчас, когда участились нападки на православную церковь.
Дорогие отцы, Всечестная Матушка Игумения Вера, дорогие братья и сестры, сестры святые обители сия, сердечно всех вас я поздравляю с сегодняшним воскресным днем, когда мы в огромном количестве собрались из разных городов и весей в эту славную Вышинскую обитель для того, чтобы здесь молитвенно почтить принесенный сюда из Почаевской обители чудотворный образ Почаевской Матери Божией. Сегодня мы совершили божественную литургию здесь, в Казанском соборе, воздвигнутым в честь почитаемой здесь другой чудотворной иконы, Казанской Вышинской. И здесь мы сегодня молитвенно предстоим Почаевскому образу. Наверное, многие знают этот образ, знают сказания о его явлении. Мы знаем, как выглядит эта икона Пресвятой Богородицы, но, наверное, немногие из нас имели в своей жизни возможность побывать в Почаевской лавре и помолиться у этого дивного образа, прославленного многими чудесами и знаменями. И по милости Божией Господь даровал нам, что по благословению святейшего патриарха Кирилла Почаевский образ Пресвятой Владычицы прибыл сюда, в Вышинскую обитель, для нашего молитвенного поклонения перед этой дивной иконой. И сегодня радуется сердце наше, и мы, обуреваемые любовью к Богу, почитанием и Его Пречистой Матери в таком большом количестве притекли сюда, чтобы попросить пред этой дивной иконой помощи и заступничества Пресвятой Владычицы. Мы знаем из сказания об этой святой иконе, что она была передана в дар помещице Анне Гойской, когда через местность, где она проживала, проходил митрополит византийский, из византийской церкви митрополит Неофит. И когда он пребывал в гостях у этой благочестивой помещицы, то движимой волей Божией он оставил ей на молитвенную память икону Пресвятой Владычицы Богородицы. Эта икона пребывала долгое время в этом благочестивом доме, и лишь только спустя 3 десятилетия родственники этой благочестивой женщины стали замечать, что от этой иконы исходит какой-то особый свет, стали замечать сияние этого пречистого образа. И по молитвам перед этой святой иконой прозрел благочестивый брат Анны Гойской, прозрел, потому что он страдал слепотой. И вот с этого чудесного исцеления начинаются золотые страницы истории различных чудотворений, явлений и знамений, исходящих от этой чтимой иконы Пресвятой Богородицы. Сказание об этой иконе насчитывает многие десятки и сотни чудесных исцелений, прозрений, других явлений силы и славы Божией, которые в изобилии на протяжении вот уже 4,5 столетий проистекают на всех с веры обращающихся в молитве Пресвятой Владычице нашей Богородицы. В истории Почаевской обители есть страницы, которые повествуют о времени, когда монастырь сей, как мы слышали только что в молитве пред этой иконой, подвергался нападкам агарин, когда, казалось бы, от турецких завоевателей не мог укрыться монастырь и его святыни, так как монастырские стены не являлись каким-либо препятствием для этих воинов. И когда монахи молились, прося заступничество Владычицы Пресвятой, то этот образ явился над святой обителью в окружении ангелов, которые держали мечи. И тогда агаринские завоеватели подверглись панике. Те стрелы, которые они выпускали из своих луков, те копья, которые они бросали в монахов, защитников этой великой святыни, обращались в пять и ранили этих воинов. Воины стали резать друг друга, они обезумели, паника их объяла, они возвратились вспять. Таким образом, это нашествие неприятелей подвергнуто было божественному гневу, который обратил вспять войска завоевателей. Таким образом, Почаевская икона и сама лавра, куда она была принесена и где постоянно пребывала, была спасена от осквернения, разорения, от рук грабителей. И многие другие чудеса мы встречаем в этом повествовании об этом дивном и славном образе Пречистой Владычицы. И, наверное, особое внимание привлекают повествования о том, как уже в наше время множество исцелений от различных болезней, телесных, душевных, исцелений от слепоты происходило и происходит уже в наше время и в наши дни с теми, кто с верой и любовью, с верой в сердце, с молитвой на устах притекает к Пречистой Владычице Богородице, прося ее помощи перед Почаевским образом. И мы сегодня счастливы, мы радуемся сердцем, что икона Почаевская прибыла в стены нашей Вышинской обители, посетила землю нашу Шацкую и Рязанскую. Мы верим, что покров Владычицы Богородицы, который всегда пребывает над нашей страной, над народом нашим православным, сегодня еще более видим и осязаем, потому что наше верующее сердце ощущает эту теплоту и благодать, исходящую от этой великой святыни. В нашей истории были страницы, когда наши люди пытались построить жизнь без Бога, жизнь, построенную по каким-то другим принципам, нежели те, которые Господь дал ради нашего спасения. В это время, в годы богоборческой власти подвергались осквернению и разрушению нашей святыни по всему пространству Святой Руси. А сегодня мы видим, что сбываются слова Христа Спасителя. Слова о том, что Он созиждет церковь свою, и врата ада не одолеют ее. Казалось бы, все силы были брошены на борьбу с церковью. Некоторые идеологи говорили, что нет никакого Бога, во что вы верите, почему поклоняетесь изображениям, зачем ходите в храмы. все это миф, все это выдумка других людей для того, чтобы невежественные люди приходили в храмы, что-то созидали, строили, находились в каком-то подчинении других людей. И мы можем задать вопрос, рассуждая над историей нашего Отечества и над историческими путями всей Святой Руси, почему же, если это было миф и выдумка, почему же такие огромные силы и средства, почему же такое ожесточение и ненависть, огромные человеческие ресурсы были брошены на борьбу с этим мифом? Почему же так происходило? Почему сегодня происходит осквернение и поругание, попытки осквернения и поругания наших святынь? В первую очередь подвергаются осквернению и поруганию наши святыни, кресты, иконы. Хотя люди, которые это делают, называют себя атеистами, людьми неверующими. Они не верят в Бога. Почему же враг рода человеческого, действующий через этих людей, так ополчается против икон, крестов и святых мощей, как это было в недавнем прошлом? Зачастую мы слышим, когда встречаемся с людьми, которые исповедуют какие-то протестантские воззрения или мысли, когда сталкиваемся с сектантами, мы слышим, почему вы православные поклоняетесь, как они говорят, изображениям или даже доскам, как они позволяют себе называть святые иконы. Мы знаем, что святые иконы, кресты, они являются видимыми знаками присутствия Божия на земле. Мы знаем, что именно через эти видимые знаки Господь подает свою божественную благодать. Об этом свидетельствует вся история человечества. Вся история христианской церкви, вся история исповедания Христа Бога нашего Господа. Это не мифы, не доски, это видимые знаки присутствия Божия на земле. Мы не поклоняемся иконам, мы их почитаем, мы их чтим, мы совершаем перед ними богослужение, молимся перед ними. Таким образом, присутствуя перед образом, мы свои мысли, свои молитвы и желания воздаем по отношению к первообразу, взирая на икону Христа Спасителя, Матери Божией, на изображение святых. Мы еще не молимся тем материалам, из которых они созданы. Мы мысленно восходим первообразу, обращаем молитвы к тем, кто на этих святых иконах изображен. Эти святыни являются символами, материальными образами присутствия Божия на земле. Поэтому через них преизобильно изливалась и изливается благодать Божья. Поэтому через них происходит исцеление, чудеса, явление силы и славы Божьей. Именно поэтому враг рода человеческого и поднимает руку людей, покушающихся на эти святыни. Потому что дьявол, который ведет борьбу с Богом, и местом этой борьбы и схватки является сердце человека, находит людей, которые в душе своей отошли от Бога, отказались от своего Творца и Создателя, и эти слабые духом и сердцем люди поднимают руки на наши национальные вековые святыни православной церкви. Вот поэтому мы, ощущая благодать и силу, исходящую от этих святых икон, и собираемся в храмы Божии, как и сегодня мы прибыли во множестве из разных мест, для того, чтобы прикоснуться к этой благодати, к этой божественной энергии и силе, которая изобильно подается через наши чудотворные иконы. Благодать, которая не мощная врачует, а скудевающе восполняет, которая дает нам силы идти крестным путем вслед за Христом Спасителем в Его Небесное Царство. И сегодня мы должны благодарить Господа, Его Пречистую Матерь, за то, что ее образ чудотворный был явлен в эти дни в этой святой обители. Мы видим здесь, в этом принесении этой святой иконы, связь, которая связывает нас с людьми, которые живут на Украине, в Белоруссии, в других местах нашего родного Отечества, которое хотя и представляет из себя сегодня другие государства, но является в историческом смысле одним пространством, которое наши предки именовали Святой Русью. Сегодня мы, приступая к этой иконе, мысленно переносимся в Почаевскую лавру. Молитвенно объединяемся с теми людьми, которые в других регионах нашей области во множестве притекали и будут притекать к этой святой иконе. Сегодня мы, воздавая благодарение Богу, должны просить у Пресвятой Владычицы, чтобы она своим покровом защитила русскую землю, помогла всем нам устоять в вере в это лукавое время, помогла нам устоять перед этими искушениями и соблазнами, перед этими информационными атаками, которые сегодня направлены на то, чтобы расшатать наше общество, направлены на то, чтобы народ наш отказался от своей веры, засомневался, отошел от той традиции православной жизни, в которой он жил многие столетия, и на которой, как на крепком фундаменте, созидалась жизнь нашего общества и нашего государства в целом. Будем же просить Матерь Божию, чтобы она укрепила веру нашу, помогла нам сохранить наших родных и близких, наши семьи в вере, благочестии и чистоте, дабы мы в мире и согласии, в единстве, единым порывом, предстоя перед Богом и вознося молитву, молились о том, чтобы Господь сохранил Отечество наше, сохранил Церковь нашу православную, дабы помог нам защитить наши родные святыни, монастыри, храмы, святые иконы, кресты, дабы никогда больше не повторились в истории нашего Отечества те печальные страницы, когда народ наш начал вести бесполезную и вредную для души войну со своим Творцом и Создателем. Пусть Матерь Божия помогает нам идти дорогой, крестным путем Богу, для того, чтобы мы, превозмогая свои немощи, слабости, превозмогая искушения и соблазны, устояли в вере православной. Русь святая, храни веру православную, в ней же тебе утверждение. Аминь. Благодарю за ваши святые молитвы, за то, что вы прибыли сюда поклониться Почаевской иконе Пресвятой Богородицы. Наших священнослужителей благодарю за сослужение Божественной Литургии. Мне хотелось бы передать слова благодарности владыке митрополиту Владимиру, наместнику Почаевской лавры, за его вот такое вот доброе отношение и благословение прибыть этой святой иконе сюда, на Рязанскую землю, в Свято-Высоченский Успенский монастырь. Сердечная благодарность я прошу передать владыке митрополиту. Хор я благодарю за пение, а всех вас за ваши святые молитвы. Сейчас, дорогие братья и сестры, когда будете подходить к кресту, мне хотелось бы каждому из вас на молитвенную память о нашей совместной соборной молитве и богослужении, каждому из вас хотелось бы вручить вот такой вот образ Пресвятой Богородицы, именуемой Почаевской.
бывала на Выше. А в этот раз Господь привел меня посетить обитель в то время, когда там находилась Почаевская чудотворная икона Божией Матери. Казалось, сама Матерь Божия была в то время в монастыре. Сестры, занятые целыми днями на послушаниях, были внутренне преображенными, внимательными ко всем. Какой-то тихий, незримый мир был разлит повсюду. Удивило и число паломников, которые ежедневно молились перед святым образом. О значении этого события для монастыря мы попросили рассказать настоятельницу Свято-Успенского Вышинского монастыря игуменю Веру.
Приезд Почаевской иконы Божией Матери в наш монастырь – событие особенное и знаменательное. Впервые великая православная святыня, глубоко почитаемая не только в России, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья, посетила отдаленный уголок земли Рязанской, испокон веков называемой пустынью, Вышинской пустынью. История Вышинской пустыни необычная. Хоть обитель очень удалена от центральных городов, но благодаря присутствию в ней чудотворной иконы Казанской Вышинской, в XIX веке обитель никогда не была пустынной. В советское время дух запустения поселился в каждом уголке обители. С 1934 года монастырь подвергся оплеванию и осквернению. В нем разместилась психиатрическая больница, которая нанесла существенный урон не только всему ансамблю монастыря, но и духовному состоянию местных жителей. Восстанавливая монастырь, мы наблюдаем, как люди, живущие рядом со святым местом, равнодушно взирают на поруганные святыни, не задумываются о своем спасении и спасении своих детей. С приездом Почаевского чудотворного образа Божией Матери в обитель неожиданно для нас потянулись не только многочисленные паломники из Москвы, Тамбова, Рязани и других городов, но и стали приходить люди, которые не только никогда не посещали храм, но старались всячески досадить монастырю, не пускали в храм своих детей. И снова пустынь стала многолюдной. Возле чудотворного образа каждый день непрерывно служились молебны с акафистом. Соборная молитва собирала столько богомольцев, что в иные дни сложно было войти в храм. Братья Почаевской лавры, сопровождавшие святой образ, изо дня в день подавали пример стойкости в вере, жертвенности и любви, что во многом и способствовало привлечению богомольцев в стены храма. Монастырские послушания — это всегда нелегкий труд. В дни, когда в монастыре находилась Почаевская святыня, забот у сестер и хлопот значительно возрастало. Многие сестры уже в преклонном возрасте, но с благоговением, без ропота служили Матери Божией. Особая благодать покрывала всех труждающихся. И здесь как раз сбывали слова Спасителя, которые начертаны над святыми вратами Почаевской лавры. «Придите ко мне, все труждающие обремененные, и я успокою вы». Всегда люди с особым благоговением относились к крестным ходам, и за неделю пребывания иконы в монастыре было организовано 2 крестных хода. Сестры-прихожане с умилением и слезами шли по неблагоустроенной тропе, мимо разрушенных монастырских корпусов, стен и башен, вознося молитвы к Матери Божией. «Заступница усердная, помоги возродить нашу обитель и спаси нас». Не мог не поклониться святыне и епископ Скопинский Шацкий Владимир, который в последний день пребывания иконы на Выше возглавил божественную литургию. Но вот настал день проводов чудотворной иконы, которая стала для всех близкой и родной. Расставаться с ней не хотелось, на сердце было тяжело. Пока шел молебен с акафистом, все еще как-то сдерживались, но когда икона в сопровождении сонного духовенства под умиленное пение сестер обители покидала собор, многие уже не стеснялись своих слез. В это время вместе с сестрами плакало и небо. Всю неделю пребывания иконы на Выше небо над обителью было безоблачным. Солнечные лучи согревали засыпающую осеннюю землю. Воздух был наполнен осенними ароматами и был теплым, как материнская ласка. Даже ветерок не дерзал нарушить эту гармонию. Мы все молились, чтобы Матерь Божия не оставила нас и укрепляла на нашем нелегком монашеском пути.
Честную икону Твою. Передачу подготовила Варвара Каширина.
Дорогие радиослушатели, о том, как можно сделать пожертвование для радио «Радонеж», вы можете узнать на интернет-сайте нашей радиостанции www.radonezh.ru. Спаси вас, Господи!